Говорит Радио Свобода.
В Москве 7 часов утра. Доброе утро.
Доброе утро.
Сегодня 20 июня, вторник. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в студии «Радио Свобода» Надежда Перцева.
И Дмитрий Морозов. Далее в нашем эфире выпуск новостей, который представит Вероника Кульганик.
Радио «Свобода». Новости.
В начале выпуска коротко о главных новостях. МИД России тщательно проверит сообщения о причастности группировки, связанной с Аль-Каидой, к похищению 4 российских дипломатов. Верховный суд России рассмотрит сегодня кассационные жалобы по делу о нападении в московской синагоге. Сегодня Всемирный день беженца. МИД России заявил, что тщательно проверит сообщение о причастности группировки, связанной с Аль-Каидой, к похищению 4 российских дипломатов в Ираке. Представитель МИДа Михаил Камынин вновь призвал к немедленному освобождению сотрудников российского посольства, похищенных в Багдаде 3 июня. При нападении еще один российский дипломат был убит. В понедельник группировка, именующая себя «Совет Шуры Маджахедов», разместила в интернете заявление, в котором России дается 48 часов на вывод войск из Чечни и освобождение всех заключенных мусульман в обмен на жизнь захваченных дипломатов. Верховный суд России рассмотрит сегодня кассационные жалобы по делу Александра Копцева, совершившего в январе нападение на московскую синагогу. Копцев был приговорен судом низшей инстанции к 13 годам лишения свободы. В результате его нападения на прихожан 9 человек получили ранения. Кассационные жалобы в Верховный суд поданы как адвокатами Копцева, так и потерпевшими. Защита просит смягчить приговор. Потерпевшие не согласны с решением суда, из которого было исключено обвинение в разжигании межнациональной розни. Грузия готова отказаться от вступления в НАТО, если Россия поможет ей в решении вопроса территориальной целостности, заявил президент Грузии Михаил Саакашвили. Рассказывает корреспондент Радио Свободы Георгий Кабаладзе.
Вернувшись из Санкт-Петербурга, президент Грузии Михаил Саакашвили заявил в интервью телекомпании «Медии», что одна из соседних стран раскручивает машину провокаций против Грузии. Достаточно включить телевизор и переключить на каналы соседней страны, как сразу же заметен механизм работы этой машины провокаций. Наша задача – остановить эту машину. Так государства друг с другом не общаются. Нам жизненно нужны добрые отношения с Россией, но сколько бы мы ни дружили, та машина провокации все еще работает. Грузинский лидер дал понять, что если Россия поможет в восстановлении территориальной целостности, Грузия пересмотрит свою позицию по вопросу о вступлении в НАТО. Америка и НАТО не собираются размещать свои базы в Грузии. Мы можем сами обеспечить свою безопасность. Что касается вступления в НАТО, то если Россия поможет нам решить проблемы Абхазии и Южной Осетии, то мы к этому вопросу вернемся. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш вновь предупредил Иран о возможных санкциях, если Тегеран не заморозит свою ядерную программу. Выступая в Академии торгового флота в штате Нью-Йорк, Буш заявил, что США сядут за стол международных переговоров по Ирану только при условии, что он полностью и безоговорочно прекратит работу по обогащению урана. На суде в Багдаде главный прокурор потребовал смертной казни для Саддама Хусейна и двух его ближайших соратников, сводного брата Ибрахима Аль-Тикрити и бывшего вице-президента Ирака Ясина Рамадана.
Обвинение требует высшей меры наказания для подсудимых, которые сеяли порчу и гниль на этой земле, которые не знали жалости ни к старикам, ни к женщинам, ни к детям, от которых не было спасения даже деревьям. Обвинение требует для них смертной казни.
Это был главный прокурор Ирака. Всего на скамье подсудимых, помимо бывшего иракского диктатора, 7 человек. Все они обвиняются в преступлениях против человечности. Власти палестинской автономии начали выплату жалования примерно 90 тысячам госслужащих, которые 4 месяца не получали денег. Они получат пока по $300. Ранее зарплата была частично выплачена другой группе госслужащих. После прихода к власти группировки «Хамас» объемы зарубежной финансовой помощи палестинцам резко сократились, в результате чего в госсекторе возникли задолженности по зарплате.
Радио «Свобода». Новости.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил озабоченность тем, что ислам все чаще отождествляют с терроризмом и в мире нарастает негодование против мусульман. Исламским странам следует совместными усилиями противостоять таким тенденциям, заявил Алиев, выступая в Баку на открытии встречи министров иностранных дел стран Организации Исламская конференция. Глава МИДа Азербайджана Эльмар Мамадьяров подчеркнул стремление его страны сыграть роль связующего звена между Востоком и Западом.
Being part of Islamic Ummah Являясь частью исламского сообщества, моя страна гордится своей историей, культурой и религиозными корнями и стремится внести свой вклад в диалог между странами и народами, послужить как бы мостом между Востоком и Западом.
Говорил министр иностранных дел Азербайджана. Сегодня Всемирный день беженца. В мире, по данным ООН, насчитывается свыше 8 миллионов вынужденных переселенцев. Из них 5 миллионов покинули свои страны более 5 лет назад. В России, по официальным данным, находится около 600 беженцев. По неофициальным – 13 миллионов, сообщил в интервью «Радио Свобода» председатель исполкома форума переселенческих организаций России Лидия Графова.
Благодаря законам, которые приняты были в 2002 году, закон о гражданстве и закон о правом положении иностранных граждан, Россия фактически превратилась в страну закрытых дверей. В России около 5 миллионов, и в основном наших соотечественников, которые живут на положении беженцев, они не имеют никакого правового статуса. Милиция на этом, простите, наживается. России нужно срочно менять миграционную политику, потому что без притока мигрантов наша Россия просто не выживет.
Сказала председатель исполкома форума переселенческих организаций России в интервью «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Впервые в истории Кубок Стэнли выиграла Каролина. В последнем 7-м матче финальной серии Каролина одержала победу над Эдмонтоном 3-1. Напомню главные новости. Верховный суд России рассмотрит сегодня кассационные жалобы по делу о нападении в московской синагоге. Сегодня во всем мире отмечают Всемирный день беженца. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей вы можете в любое время прослушать или прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
С новостями часа вас познакомила Вероника Кульганик. И теперь вновь о погоде. На большей части европейской территории России антициклон утвердил очень жаркую и сухую погоду. Среднесуточная температура на 6 градусов превысила обычную для этих июньских дней. В ближайшие дни стараниями антициклона жара усилится. Днем в центре России на северо-западе воздух прогреется до 33 градусов выше нуля. На юге европейской территории погода будет неустойчивой с грозовыми дождями и порывистым ветром. В Санкт-Петербурге сегодня без осадков. Температура днем от 29 до 31 градуса тепла. В Москве переменная облачность без осадков. Температура около 28 выше нуля. Ветер северный 2,7 метра в секунду. Давление 750 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете «Радио Свобода». Далее в нашей программе.
Формирование парламентской коалиции на Украине. Вольное обращение с цитатами. Тема рубрики «Русский политический интернет». Национальные праздники на чемпионате мира по футболу.
Еще раз напоминаю, вопрос утреннего эфира, связанный с главной темой. Представляете ли вы себе жизнь без мобильного телефона?
И вновь телефоны пейджинговых компаний. Москва 96143, Петербург 053, Екатеринбург 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений.
А пока к событиям на Украине. Сегодня на очередном заседании Верховной Рады ожидают результатов коалиционных переговоров, которые накануне блок «Наша Украина» проводил с партией регионов и одновременно со своими оранжевыми партнерами, блоком Юлии Тимошенко и социалистами. Из Киева передает Владимир Вахненко.
Лидер одноименного блока Юлия Тимошенко утверждает, что в рамках «Оранжевой тройки» не осталось ни одной проблемы, которая могла бы помешать созданию коалиции. В то же время бывший премьер заявила, что на столе у главы государства находятся два абсолютно согласованных коалиционных договора. Один между блоком «Наша Украина» и партией регионов, а другой между ее блоком «Нашей Украиной» и социалистами. По мнению Тимошенко, формат будущей коалиции сейчас зависит только от позиции Ющенко. Накануне пропрезидентский блок вел активные переговоры как с оранжевыми, так и с бело-синими партнерами. Слово директору Киевского центра социальных исследований «София» политологу Андрею Ермолаеву.
Можно утверждать, что политическая инициатива перехвачена партией регионов. Долгое время форвардами переговорного процесса был блок Юлии Тимошенко. Тактически в течение 2 месяцев этот блок действительно выигрывал. Но после того, как исчерпались ресурсы переговоров и оказалась конфликтная ситуация, в более выигрышном положении оказались партии регионов. Партия регионов не проигрывает даже в случае, если будет создана помаранчевая коалиция. По той простой причине, что очевидно, что она будет очень конфликтна. И вместе с тем партии регионов отстаивает вариант широкой коалиции.
Блок Юлии Тимошенко в понедельник снова заявил, что ни при каких условиях не войдет в состав широкой коалиции. А Виктор Янукович сообщил, что возглавляемая им партия регионов ради скорейшего создания большинства в Верховной Раде готова уступить нашей Украине пост премьер-министра. Каким будет выбор президента, продолжает Андрей Ермолаев.
Президент в данном случае выступает в двух ипостасях, как двуликий Янус. Он глава государства, который по определению, по статусу заинтересован в обеспечении равновесия сил. И вместе с тем он остается лидером коалиции, которая побеждала на выборах 2004-го. Для Ющенко очень важно создать вот новый постконфликтный альянс. Но как политик он понимает, что если это делать сейчас, то, к сожалению, это не улучшит ситуацию, потому что он улучшит отношения с Востоком, но потеряет центр и обретет оппозицию в лице Тимошенко. Его задача, как главы государства, найти формулу, по которой, как минимум, в компромиссном варианте будут сотрудничать все эти три силы.
Будет на Украине оранжевая, либо смешанная коалиция, как предполагают многие политики, очевидно, станет известно не сегодня, а в последний момент. Крайним сроком формирования большинства украинский президент назвал 24 июня. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
В Москве 7:11. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Панчина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Наталья, и интрига последних дней. Генеральный прокурор России.
Сегодня это действительно не просто главная тема, а суперглавная тема. Вот я себе позволю привести несколько заголовков. «Чайка не ястреб», «Высокий полет». Вот «Известия», например, намекают на вчерашнюю статью в «Новых известиях». У них заголовок, кстати, называется «Генпрокурор Чайка, а слизка утка». Итак, подробнее. Юрий Чайка вернет прокуратуру под контроль Владимира Путина. Так считает издание «Коммерсант». При «Чайке», полагают источники «Коммерсанта», прокуратура перестанет быть инструментом хозяйственных конфликтов кремлевских группировок, а сам будущий генпрокурор, в отличие от своего предшественника Владимира Устинова, не имеет собственных политических амбиций и в своей деятельности будет ориентироваться непосредственно на президента Путина. Информационный источник «Коммерсанта» выразил уверенность в том, что Чайка встанет во главе прокуратуры на длительный срок. По его убеждению, несмотря на свою глубокую личную вражду с Устиновым, Чайка не будет принят в штыки в генпрокуратуре, где работал до перехода в Минюст. Другими же ключевыми факторами, определившими его возвращение в прокуратуру, собеседник издания считает наработанное доверие у Владимира Путина и отсутствие природной жесткости. Реформа прокуратуры откладывается, таково мнение газеты «Газета». Кандидатура Чайки во многом стала неожиданной. Наибольшие шансы, по мнению экспертов, были у полпредов президента в Южном и Приволжском федеральных округах Дмитрия Казака и Александра Коновалова. Они представляли питерскую школу юриспруденции. Именно с их именами связывали возможность проведения серьезных реформ в органах прокуратуры, фактически оставшейся неизменной со времен СССР. В первую очередь речь шла о включении органов прокуратуры в систему Минюста, как это сделано во многих странах Запада. Тот же Козак предлагал сделать генпрокуратуру частью исполнительной ветви власти еще в 2003 году, будучи первым замом руководителя администрации президента. По мнению Казака, надзор за соблюдением законов необходимо передать Минюст, следствие Следственному комитету МВД, а прокурорам оставить лишь обвинительные полномочия. Таким образом, предполагает газета, смена руководителя призвана прежде всего сменить имидж ведомства. При Устинове Генеральная прокуратура зарекомендовала себя прежде всего как карательный орган, делает вывод газета. За 5 лет, что Устинов возглавлял прокуратуру, не раз возбуждались и расследовались уголовные дела против предпринимателей, вошедших в принципиальное противостояние с властью. В итоге это приводило к переходу подконтрольных им компаний под контроль государства. Сейчас же, когда реальной оппозиции власти в стране не видно, генпрокуратуре решили придать более цивилизованный вид. А «Время новостей» пишет, что за время работы в генпрокуратуре и в Минюсте Чайка зарекомендовал себя скорее как добросовестный исполнитель, нежели как самостоятельная политическая фигура. Газета отмечает, что за те 6 лет, что он проработал министром юстиции, это ведомство ни разу не попадало в какие-либо серьезные скандалы, оно никогда не выступало с принципиальными инициативами, за исключением тех, что лежали в русле официальной политики государства и лично президента Путина. Отсутствие видимых политических амбиций и примерный послужной список, очевидно, и обеспечивает озвучил сделанный президентом Путиным выбор преемника Владимира Устинова. Это действительно сегодня главная тема, но кое-что еще на первых полосах газет осталось, и через полчаса я познакомлю наших радиослушателей с этим.
Спасибо, Наталья. Благодарю Наталью Панчину, которая познакомилась с главной темой сегодняшних российских газет. В Москве 7:15 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Италии Романо Проди прибывает сегодня с визитом в Россию. Президент США Джордж Буш вновь предупредил Иран о возможных санкциях, если он не заморозит свою ядерную программу. В Ашхабаде арестован внештатный корреспондент туркменской редакции «Радио Свобода» Угульсапар Мурадова. Более подробно об этом в выпуске новостей через 15 минут.
Сегодня в 10:00 в записи вы услышите программу «Время политики». Тема «Корпорации России». В прямом эфире дискутируют зампредседателя партии «Союз правых сил» Леонид Гозман и один из руководителей движения «Деловая Россия», главный редактор журнала «Эксперт» Валерий Фадеев. Ведет передачу Михаил Соколов. «Время политики» в 10:00. Время московское.
А теперь о спорте, и прежде чем мы поговорим о футболе, последние известия, которые поступили к нам с американского континента. Впервые в истории Кубок Стэнли выиграла Каролина, которая в седьмом последнем решающем матче финальной серии одержала победу над Эдмонтоном со счетом 3-1, выиграла серию 4-3. Шайбы в составе Каролины забросили Аарон Уорд, Франтишек Каберле и Джастин Уильямс. В составе Эдмонтона отличился Фернандо Писани. Ну а теперь о футболе. На чемпионате мира в Германии вчера в группе H сборная Испании победила команду Туниса 3-1. В составе испанцев отличились Рауль и дважды Торрес. Один раз он поразил ворота соперника с 11-метрового удара. У Туниса отличился Мнари. Таким образом, Испания набрала 6 очков и обеспечила себе участие в 1/8 финала. В Гамбурге сборная Украины победила команду Саудовской Аравии 4-0. Голы забили Руссел, Ребров, Шевченко и Калиниченко. Сборная Украина набрала 3 очка, у футболистов Туниса 1 и также 1 очко у команды Саудовской Аравии. В группе H сборная Швейцарии одержала победу над командой Того 2-0. Голы забили Фрай и Барнетта. Швейцария догнала Южную Корею. У обеих команд по 4 очка после 2 сыгранных матчей. В активе Франции 2 очка. У Того очков нет, и африканская команда лишилась шансов на продолжение борьбы в плей-офф. Список лучших бомбардиров возглавил испанец Фернандо Торрес, на счету которого стало 3 гола. Ну а сегодня состоятся 4 матча на чемпионате мира. Эквадор будет играть с Германией, Коста Рика с Польшей, Парагвай с Тринидадом и Тобаго, а шведские футболисты встретятся с соперниками из Англии. И о теннисе. На турнире WTA в Хертогенбосхе в Голландии Мария Кириленко потерпела поражение от Паулы Суарес из Аргентины. В Истборне Елена Лиховцева выиграла у Даниэлы Гантуховой из Словакии. Елена Веснина одержала победу над немкой Юлией Шруф. А мужские соревнования на этой неделе проходят в Ноттингеме. Игорь Куницын потерпел поражение от француза Жиля Симона. Вчера в Лондоне стартовал квалификационный раунд уимблдонского турнира 3-го в сезоне соревнования серии «Большого шлема». И вчера же поступило сообщение о том, что американка Линдси Дэвенпорт отказалась от участия в уимблдонском соревновании из-за незалеченной травмы. Следующий выпуск новостей спорта на волнах Радио Свобода примерно через час.
Чемпионат мира по футболу. Германия.
На чемпионате мира по футболу болельщики из разных стран устраивают национальные праздники, поддерживая свою команду и знакомя болельщиков из других стран со своей культурой. Мексиканский праздник прошел в Дюссельдорфе. На нем побывал корреспондент Радио Свобода Александр Хавронин.
Я нахожусь в центре Дюссельдорфа, на берегу Рейна. Через несколько минут здесь начнется большая мексиканская вечеринка. По моим подсчетам, сюда пришли более 3000 мексиканских болельщиков. Многие из них одеты в плащи пончо и сомбреро. В толпе немало жителей Дюссельдорфа. Настоящая фиеста. Здесь продаются всякие мексиканские лакомства. Однако немцы охотнее покупают свои традиционные колбаски с булочками. Пьют местное пиво «Альт», старое. Я Антонио Гарсия из Мехико. Мне очень нравится в Германии. Это превосходная страна. Мне очень нравится местное пиво. Мне кажется, что Бразилия станет чемпионом, а Мексика может пройти в следующий круг. Немецкие болельщики ведут себя более спокойно, одеты обычно, никаких флагов в руках нет.
Меня зовут Сабина, я работаю в страховой фирме «Виктория». Смотрю охотно чемпионат мира. Фавориты пока не показывают того, что от них ждали. Что могу сказать? Испания очень сильно играет, Аргентина. Гана стала для меня неожиданностью, тоже играет очень хорошо. А Франция играет слабо. Я думаю, что она вылетит. И Бразилия ничего не показывает. И я думаю, что в четвертьфинале вылетит. Я смотрю все матчи по телевизору. Хотела вживую попасть на какой-то матч, но билетов уже не купить. Но я постараюсь все-таки достать на финал.
Случайно слышу родную речь и подхожу к группе русскоязычных болельщиков.
Меня зовут Игорь, я живу в Дюссельдорфе.
С какой страны вы приехали?
Я приехал из Украины и болею за нее. И надеюсь, что все-таки будет еще результат.
Как бы вы оценили игру сборной Украины?
В первой игре очень плохой результат. Нежелание бороться.
Что вас привело сюда, вот на мексиканский праздник?
Хорошая погода и настроение.
И кто, на ваш взгляд, станет чемпионом мира по футболу?
Кто-то из европейских команд. Точнее сказать, не знаю. Да.
Говорит организатор фиесты, мэр Дюссельдорфа Иохим Эрвин. То, что в Дюссельдорфе нет матча чемпионата мира, имеет свои преимущества, зато болельщикам спокойнее. У нас замечательный, очень современный аэропорт. Город рад тому, что сюда приехали мексиканцы. Очень жизнерадостный народ. Перед началом турнира были опасения из-за хулиганов. Слава богу, они не оправдались. Мы горды тем, как проходит чемпионат. Что касается самой игры, пока я разочарован игроками с великими именами. Мне сложно сказать, кто станет чемпионом мира. Это может быть Франция, Италия, Бразилия, Аргентина или Германия. Мексиканская фиеста продолжалась в Дюссельдорфе почти до полуночи.
Александр Хавронин рассказывал о мексиканском празднике в Дюссельдорфе на чемпионате мира по футболу.
Продолжает утреннюю программу рубрика «Русский политический интернет». Подгонка цитат под идеологические установки – тема сегодняшних публикаций. Ее представит наш коллега Андрей Шароградский.
Выдернуть цитатку, подправить, если надо. Публицист Самуил Лурье на сайте еженедельника «Дело» в своем очередном эссе обращает внимание на вольные обращения с цитатами, которые подгоняются под политические задачи.
С этим теперь просто. Написал, скажем, Пушкин Чаадаеву, что не разделяет его безнадежного воззрения на историю России. Прибавил, что, впрочем, современное николаевское положение дел действительно скверно. Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не восторгаюсь тем, что вижу вокруг себя. Как литератора меня раздражают, как человек с предрассудками я оскорблен. Но клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой Бог нам ее дал. И много еще чего прибавил, в частности, что наша общественная жизнь – грустная вещь, что это отсутствие общественного мнения, что равнодушие ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной, это циничное презрение к человеческой мысли и достоинству поистине могут привести в отчаяние. Спрашивается, как переделать такой документ лозунг нынешней лояльности? А легко. Допустим, вы знаменитый киноартист, мужественный такой, одухотворенный красавец, и вручают вам на старости лет государственную премию и ждут спича с оттенком. Вы берете первую из приведенных фраз, отбрасываете половину и начинаете прямо. Я клянусь честью, у портных это называется заштуковать. Получается, что и через 170 после Пушкина лет вы ни за что на свете не хотели бы для своей страны другой истории, например, без гражданской войны или без ГУЛАГа. Овация.
Такой феномен подгонки цитат совсем не нов для России, считает Самуил Лурье. Он существовал в советские годы, есть огромное количество общеизвестных примеров, это подтверждающих.
Это такое уж сознание из советской школы. Все на свете подкрепляется цитатами, цитаты сходятся как в некоем пазле и подтверждают правильность идеологических установок. Ну, для этого тут, с одной стороны, очень большое уважение к цитате из классика всегда входит в такую идеологическую обработку. С другой стороны, это уважение формально, потому что реальная живая фраза какого-нибудь культурного деятеля, в общем, довольно редко совпадала с настоящей такой советской идеологией, поэтому ее надо было подправлять. И это огромная традиция, начиная с того, что всех нас в школе учили, что Екатерина II сказала про Радищева, читая его книгу, или на полях даже написала, он бунтовщик, похуже Пугачева, а она на полях написала франкмасон и так далее. Но на самом деле постепенно, вот я теперь так понимаю, что как в советское время, так и теперь, все такие операции с цитатами государственные имеют одну цель – привести все на свете к одной цитате из Бенкендорфа, потому что никто другой не дал такой чеканной формулы тоталитарного патриотизма. А это звучит, вот я, конечно, сейчас по памяти говорю, но это звучит так, что значит, прошедшая Россия прекрасна, настоящая великолепна, будущее не оставляет желать ничего лучшего. Вот, собственно, к этому приводится все. И только ленивый, скажем, не знаю, даже вплоть до парламента у нас не цитировал Тютчева, время от времени, правда, считая, что это фет, и так и объявляя, умом Россию не понять, абсолютно не имея представления и о том, поскольку культура совсем уже упала, что это либертенская острота, если угодно, русофобская, а вовсе не символ веры. Это же было всегда. Допустим, надо было сказать, что Пушкин чрезвычайно любил российский фольклор, хотя он на самом-то деле, скажем, Вяземскому писал, что, ну вот, народ наш смерть, басни Крылова несколько попахивают, известно чем, но поэтому он народный писатель. Но зато он о четьих минеях сказал, ах, читаю четьи минеи, прелесть простоты и вымысла. В учебниках пишется, Пушкин писал о русских сказках, прелесть простоты и вымысла. Это постоянная игра. Основанная часто на невежестве тоже вот знаменитая формула Уварова, православие, самодержавие, народность, поскольку она и сказана была, и написана была Уваровым по-французски, Уваров, по-моему, по-русски вообще не говорил, то народность там, конечно, чрезвычайно такой, просто дурной перевод. Имеется в виду местный колорит, если не сказать национальная самобытность, больше местный колорит и так далее. Ну, это все игры, которые теперь, когда литература все меньшую роль играет в реальности и в сознании людей, уже все это не имеет большого значения. А вот есть такая, ну, как сказать, обязательность, что нужно все время, чтобы голос Бенкендорфа как бы звучал, потому что никого не было, кто лучше бы выразил, то не то, как тайная полиция сама понимает российскую историю, а то, как она хочет, чтобы вслух ее понимала общественность.
Самуил Лурье, сайт еженедельника «Дело». Русский политический интернет, Андрей Шароградский.
Вы слушаете «Радио Свободу». Микрофон в московской студии Дмитрий Морозов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Лауреат премии за выдающиеся изобретения в области высоких технологий. Закон о половой идентичности стал сюжетом сегодняшней истории Запада и Востока из Испании.
В России звонок со стационарного телефона на мобильный будет стоить теперь не более 1,5 рубля за минуту, а на крайнем севере около 2 рублей. Такое решение приняла Федеральная служба по тарифам. Ну а окончательную цену будут устанавливать компании, предоставляющие услуги связи. Сегодня говорим о телефонной связи, о мобильной телефонной связи. И я напоминаю вопрос утреннего эфира. Представляете ли вы себе жизнь без мобильного телефона? Вот как отвечают некоторые наши слушатели. Более 60 лет я жил без мобильного телефона и компьютера. Можно читать при свече и писать гусиным пером. Но я бы этого не хотел, сообщает Иван из Санкт-Петербурга. Телефон еще и источник ежедневной нервотрепки, особенно если подростки не берут трубку или близкие люди не отвечают на звонки. Излучение не прибавляет, кроме того, здоровья измученному цивилизацией населению. Господин Фокин, подпись.
Я напомню телефоны пейджинговых компаний. У нас впереди еще целых 1,5 часа. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700, абонент «Радио Свобода», бесплатно отправляется. Отправлять сообщения могут только жители этих городов. Дмитрий, а какую роль в вашей жизни играет мобильный телефон?
Огромную. Ну, вообще можно, конечно, обойтись без него, но нужно ли без мобильного телефона? В наше время, пожалуй, нет.
Да, это, наверное, уже стало неотъемлемой частью нашего быта, нашего общения, к счастью или к сожалению.
Буш позвонил мне, а я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Сегодня в 19:00 по московскому времени программа «Время гостей», в которой выступит совладелец «Новой газеты», депутат Государственной Думы России Александр Лебедев и руководитель Центра стратегических разработок Михаил Дмитриев. Ведет передачу Михаил Соколов. «Время гостей» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 19:00. Время московское.
В российской столице 19:30 на волнах «Радио Свобода» выпуск последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России рассмотрит сегодня кассационные жалобы по делу Александра Копцева, совершившего в январе нападение на московскую синагогу. Копцев был приговорен к 13 годам лишения свободы. В результате его нападения 9 человек получили ранения. На Украине Верховная Рада сегодня в очередной раз вернется к вопросу о формировании парламентской коалиции. Премьер-министр Италии Романо Проди прибывает сегодня с визитом в Россию. На переговорах Проди с президентом России Владимиром Путиным будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений и международные проблемы. МИД России заявил, что тщательно проверит сообщения о причастности группировки, связанной с Аль-Каидой, к похищению 4 российских дипломатов в Ираке. В понедельник группировка, именующая себя Совет Шуры Маджахедов, разместила в интернете заявление, в котором требует от России вывода войск из Чечни и освобождения заключенных мусульман в обмен на жизнь дипломатов. Президент США Джордж Буш вновь предупредил Иран о возможных санкциях, если он не заморозит свою ядерную программу. Войска коалиции будут в июле выведены из иракской провинции Мутана, объявил премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. Власти палестинской автономии начали выплату жалования примерно 90 тысячам госслужащих, которые 4 месяца не получали денег. После прихода к власти группировки «Хамас» объемы зарубежной финансовой помощи палестинцам резко сократились, в результате чего в госсекторе возникли задолженности по зарплате. Министерство финансов США заморозило все авуары президента Беларуси Александра Лукашенко и еще ряда белорусских чиновников и запретило все деловые контакты с ними. В Ашхабаде арестован внештатный корреспондент туркменской редакции «Радио Свобода» Альсапар Мурадова. Президент Кабардино-Балкарии Арсен Кануков внес на рассмотрение парламента кандидатуру нового премьер-министра республики Андрея Ярина.
И вновь о погоде. В календаре народных примет о сегодняшнем дне говорится: Федот, святой Федот, тепло дает, в рожь золото ведет. Окропи бабе плат, уж от воды наперсто грязи, перед грозой лес притихает. Если гром долго гремит, ненастье надолго, а если он переходит с места на место, будет град и холод. Но, судя по прогнозам синоптиков, ни град, ни холод нам сегодня не страшны. В Санкт-Петербурге без осадков, температура днем от 29 до 31 градуса тепла. В Москве переменная облачность, без осадков, температура днем около 28 выше нуля, ветер северный 2,7 метра в секунду, давление 750 миллиметров ртутного столба.
И вновь к разговору о главном в сегодняшнем утреннем эфире. Максимальная цена звонка с телефона фиксированной связи на мобильный телефон в большинстве регионов России с 1 июля составит 1,5 рубля за минуту соединения. Такое решение в понедельник приняла Федеральная служба России по тарифам. Для районов Крайнего Севера, Якутии и Чукотки предельный уровень такого тарифа составит от 1 рубля 70 копеек до 2 рублей. Рассказывает Иван Трефилов.
С июля в России операторы сотовой связи должны сделать бесплатными все входящие звонки. В связи с этим компании фиксированной связи получили право взимать плату за соединение с мобильными телефонами. За 10 дней до вступления закона в силу Федеральная служба по тарифам установила минимальную и максимальную стоимость таких звонков. Кроме того, определена величина так называемого межоператорского тарифа, то есть той платы, которую компании фиксированной связи будут отчислять сотовым операторам. Она установлена на уровне 95 копеек за минуту соединения, говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Елена Баженова.
Тариф на самом
самом деле ниже, чем те 5 центов, которые, в принципе, бы обеспечили как бы нейтральный эффект. Поэтому надо ожидать, что у мобильных операторов где-то процентов на 5-7 снизится выручка вследствие того, что они просто станут меньше получать за входящие звонки. Но надо сказать, что вряд ли мобильные операторы пойдут на снижение выручки, поэтому надо ожидать, что просто будут повышены тарифы на исходящие звонки.
Существуют ли сегодня оценки, насколько могут подорожать услуги операторов сотовой связи?
Сложно, на самом деле, пока сказать, насколько, потому что если, например, они хотят падение доходов в 5-7% компенсировать, им, соответственно, эффективный тариф, может быть, процентов на 10 нужно будет поднять. Понятно, что это не будет напрямую происходить, наверное, будет какое-то изменение линеек тарифных, может быть, какие-то новые тарифы будут введены.
Очевидно, что вступление закона в действие может привести к изменениям на рынке фиксированной и мобильной связи. На ваш взгляд, насколько существенными они могут быть?
Да, с одной стороны, тарифы становятся дороже у мобильных операторов. С другой стороны, появляются тарифы фиксированных операторов, которого раньше не было, и как бы все знали, что позвонить фиксированно мобильный было бесплатно. Теперь это не бесплатно, тем не менее, это дешевле, чем позвонить с мобильного на фиксированный. И, наверное, в краткосрочной перспективе это должно привести к оттоку трафика от мобильных операторов к фиксированным операторам. Однако, в принципе, вот мы, например, не ожидаем, что это будет очень серьезный отток какой-то, потому что, ну, по большому счету, вот этот режим, он уравнивает фиксированную мобильную связь еще больше. Сам этот факт, более долгосрочной перспективе, ну, как это во всем мире происходит, он как раз позитивно сказывается на росте абонентов мобильных операторов.
Это был аналитик российской инвестиционной компании «Атон» Елена Баженова. Иван Трефьев, Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Насколько ежедневная жизнь зависит от мобильных телефонов? Над этим вопросом размышляли и жители Санкт-Петербурга. С ними беседовал Александр Дядин.
С мобильным телефоном стало намного легче, потому что он всегда при тебе. Тебя могут найти в любую минуту.
А вот если его не станет?
Ко всему будем привыкать. Мы русские люди, мы умеем выкручиваться.
Нормально. Жили раньше, жили бы и сейчас. Ну, с этим лучше.
Представляю. Ну, в принципе, сложности, потому что когда едешь куда-то, например, с кем-то связаться срочно, например, с ребенком, с мужем, с любимым человеком, значит, будем связываться по-другому заранее, как раньше.
Жить без связи, даже не знаю как. Тогда никак не сообщить, опаздываешь-то. Но жизнь у меня без связи никак.
Как и жила раньше. Но проблема есть, потому что у меня за городом есть люди, у которых нет телефона обычного, поэтому мобильным, естественно, мне он нужен.
Я им не так часто пользуюсь, поэтому мобильность – это хорошо. Но и стационарный телефон все-таки он на первом месте остается.
Я нет, не представляю. Постоянно оперативная связь – это очень всегда полезно и удобно. Где угодно, даже в лесу. Раньше как-то обходились без них. Сейчас это будет катастрофа для всех. Для меня это точно.
Это маловероятно, наверное. Я думаю, что было бы, конечно, крайне неудобно, потому что в первую очередь работа зависит от возможности общения с человеком в любое время, в любом месте. Неудобства будут большие.
Нет, конечно. Во-первых, всегда можно дозвониться, если ты в пути, если ты в дороге. Сейчас идет же эволюция, и мир становится более активным, интереснее становится жить. Поэтому раньше, наверное, как-то обходили, сейчас невозможно.
Достаточно сложно. Во-первых, очень удобно. В любой ситуации может пригодиться. Жизнь нынче напряженная стала. Я думаю, без мобильного телефона было бы намного сложнее жить. Хотя и говорят, что вредно, но пускай лучше будет.
Свободно, так же, как и раньше. Это удобно, безусловно, но жизнь при этом моя, например, не поменялась от того, что у меня два мобильных телефона.
Вообще представляю, но плохо. Без него уже сейчас труба, поэтому труба нужна всем.
Конечно, не представляем, поскольку человек такой мобильный, все время на работе, вдалеке от родственников, от близких. Поэтому мне лучше, что я в любой момент могу их спросить, каково состояние здоровья. Мне это все очень нравится.
Очень плохо, потому что вот я лежал в госпитале, надо было созваниваться с родителями, и с близкими, и очень удобно. Я очень даже рад. По крайней мере, 2-3 слова сказать по мобильнику, кому-то сообщить, где ты, что с тобой, это очень-очень удобно.
Нет, не представляю. То, что я делаю человек, мне надо постоянно какие-то встречи, какие-то вопросы решать, поэтому не представляю свою жизнь без мобильного.
Будем больше общаться лично, может быть, затормозится жизнь. Вполне возможно, что она и к лучшему.
Так петербуржцы отвечали на вопрос. Представляете ли вы себе жизнь без мобильного телефона? Александр Дядин для Радио Свобода. Санкт-Петербург.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В нашей следующей рубрике «Панорама высоких технологий» речь также пойдет о мобильных телефонах. Производители мобильных телефонов разработают операционную систему на основе Linux.
Главная тема выпуска. 52-летний профессор физики Шуджи Накамура из Университета Санта-Барбара в Калифорнии удостоен премии Millennium Technology Prize. Премия присуждается правительством Финляндии за выдающиеся изобретения в области высоких технологий. Сумма премии составляет 1 миллион евро. Профессор Накамура стал вторым лауреатом премии. Впервые премия была вручена в 2004 году создателю всемирной паутины Тиму Бернерсу Ли. Об изобретениях профессора Накамуры рассказывает Владимир Губайловский.
Накамура является создателем высокоэффективных светодиодов и голубого твердотельного лазера. Уже сегодня светодиоды Накамуры используются для создания дисплеев нового поколения. Изобретенные Накамурой голубые лазеры стали основой для устройств записи и чтения информации в оптических дисках нового поколения, таких как диски формата Blu-ray и HD-DVD.
Новости коротко. Представитель американского правительства Виктория Эспинал заявила, что ключевым условием принятия России в ВТО является закрытие российского сайта olafmp3.com. Этот интернет-ресурс продает музыкальные композиции в формате MP3. В феврале 2005 года от имени Международной федерации производителей фонограмм в прокуратуру Юго-Западного административного округа Москвы уже подавался иск о возбуждении уголовного дела против владельцев сайта olafmp3.com. Возбуждение уголовного дело было отказано за отсутствием состава преступления. Крупнейшие производители сотовых телефонов, компании Motorola, NEC, Panasonic и Samsung вместе с операторами мобильной телефонии NTT Docomo и Vodafone объявили о совместных планах разработки общей программной платформы для мобильных телефонов. Платформа будет основана на операционной системе с открытым исходным кодом Linux. Как утверждают основатели Союза, общая платформа сделает разработку новых программных продуктов для мобильных телефонов более дешевой и эффективной. Компания Samsung объявила о начале поставок первого в мире бытового плеера, способного работать с дисками формата Blu-ray. Компания уже начала отгрузку плееров розничным продавцам. Предполагается, что в магазинах плеер Samsung для дисков Blu-ray появится 25 июня. Его цена составит около $1000.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский.
В Москве 7 часов 42 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Наталья Япончина. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро.
Первополосные публикации.
Как сообщает «Коммерсант», вчера стало известно о первом серьезном конфликте российских властей с иностранным автоконцерном, собирающим свои автомобили в стране. Таможенные органы обвинили завод концерна «Форд» во Всеволожске в несоблюдении условий инвестсоглашения с Минэкономразвития и лишили его льгот по импорту автокомпонентов. В результате предприятие уже было вынуждено на неделю остановить конвейер, не дособрав 1500 автомобилей. Ситуация с «Форд» должна послужить сигналом для всех западных автоконцернов, подчеркивает «Коммерсант», открывающих производство в России, что даже малейшее отклонение от правил работы в стране будет жестко наказываться. А новые «Известия» пишут о любопытном факте из политической жизни Саратова. Вчера Волжский районный суд этого города рассматривал иск местного отделения партии «Единая Россия» к редакции газеты «Саратовский репортер». Остановлюсь на этом поподробнее. Усмотрев одну из публикаций оскорбления своих чести и достоинства, партийцы требуют от журналистов, помимо опровержения этих слов и извинений, 500 тысяч рублей за моральный ущерб. При обсуждении возможности мирового соглашения сторона истца согласилась отказаться от материальной компенсации, если редакция «Саратовского репортера» обязуется до конца года не публиковать о деятельности партии критических материалов. Суть же претензий партии в январском номере газет в статье «Приватизация власти». Автор, он же редактор издания Сергей Михайлов, написал: «Единая Россия в Саратове» — это цитата — «это партия карьеристов, лизоблюдов и приспособленцев». Эту действительно не очень приятную формулировку единороссы сочли просто оскорбительной. В понедельник обе стороны представили оценки экспертов-филологов, давших противоположное заключение. Эксперт со стороны истца, доцент кафедры русского языка Саратовского госуниверситета Марина Ягубова, усмотрела в этих словах прямое оскорбление. А лингвостилистический анализ, проведенный профессором Константином Седовым, показывает, что исследованный текст не задержит в себе сведений, порочащих репутацию истца. Фраза несет в себе негативную оценку, выраженную нормативными языковыми средствами, и поэтому не может рассматриваться как оскорбление. Следующее судебное заседание назначено на 4 июля, но тем временем уже в понедельник более 10 редакторов саратовских СМИ подписали заявление в защиту свободы слова, которое должно быть озвучено на специальной пресс-конференции в ближайшие дни. Появятся ли в армии мученики веры? Таким вопросом сегодня задаются «Известия». Призванные в армию в качестве солдат диаконы и священники не имеют права брать в руки оружие. Так прокомментировали в Русской Православной Церкви принятый Госдумой законопроект, лишающий молодых священнослужителей и студентов религиозных учебных заведений права на отсрочку. Аналогичную позицию занимает и Совет муфтиев России. Там полагают, что вопрос может быть рассмотрен Межрелигиозным Советом России, а Московская Патриархия уже предложила парламенту пересмотреть это решение. Я же на этом завершу. Через полчаса продолжим читать газеты и вернусь к нашей главной теме – телефонам.
Спасибо, Наталья. Я благодарю Наталью Панчину, которая продолжает нас знакомить с главными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В московское время 7 часов 45 минут. Продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
Верховный суд России рассмотрит сегодня кассационные жалобы по делу Александра Копцева, совершившего в январе нападение на московскую синагогу. Президент США Джордж Буш вновь предупредил Иран о возможных санкциях, если он не заморозит свою ядерную программу. Сегодня Всемирный день беженцев. Об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
И теперь мы вновь обратимся к одной из тем, продолжая одну из тем обзора центральной прессы, к ситуации на российском заводе «Форд Мотор» в Ленинградской области. Продажа акций холдинговой компании, контролируемой Романом Абрамовичем, и совместные предприятия компании «Nokia» и «Siemens» также темы экономического обзора.
Российский завод американской автомобильной компании Ford Motor в Ленинградской области утратил право на беспошлинный ввоз импортных комплектующих, сообщило вчера Северо-Западное таможенное управление. Этим правом завод пользовался со дня открытия в 2002 году. За это время компания Ford Motor, отмечается в сообщении, не смогла повысить уровень локализации производства своих автомобилей в России, то есть местную его составляющую, до 40%, как предусматривалось соглашением с правительством России. И с 16 июня 2006 года прежние налоговые льготы заводу отменены. Со своей стороны представитель Ford Motor в России заявила агентству Reuters, что компания располагает подтверждением 40% локализации своего производства на заводе во Всеволожске, выданным в мае этого года правительством России, и что возникшие таможенные проблемы не приведут к изменению цен на автомобили Ford Focus российского производства. Таможенные льготы на ввоз комплектующих, по некоторым оценкам, удешевляли производство каждого автомобиля примерно на $700. С 1 июля максимальный тариф на звонки с обычного телефона на мобильный в большинстве регионов России составит 1,5 рубля за одну минуту соединения. Такое решение в понедельник приняла Федеральная служба России по тарифам. Для районов Крайнего Севера, Якутии и Чукотки величина тарифа составит от 1 рубля 70 копеек до почти 2,5 рублей. С 1 июля в России вступает в силу закон, обязывающий операторов сотовой связи отменить плату за входящие звонки. В свою очередь компании фиксированной связи получили возможность взимать плату за звонки на мобильные телефоны. Крупнейшая металлургическая компания России «Евраз Групп», зарегистрированная в Люксембурге, объявила о продаже 41% своих акций холдинговой компании, контролируемой губернатором Чукотского автономного округа предпринимателем Романом Абрамовичем. Стоимость сделки стороны не раскрывают, однако по экспертным оценкам она составит не менее 3 миллиардов долларов. В составе «Евраз Групп» Нижнетагильский, Западносибирский и Новокузнецкий металлургические комбинаты в России. Ей принадлежат также металлургические компании «Полини и Бертоли» в Италии и «Витковец и Стил» в Чехии.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершении. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 27 рублей 4 копейки за доллар США и 34 рубля 6 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар и 26 центов.
В Москве 7 часов 49 минут. В эфире программа «Время свободы». Сегодня 20 июня.
В этот день в эфире «Свободы».
В мае 1975 года писатель Виктор Некрасов перенес в Париже тяжелую операцию. Вопреки всем медицинским прогнозам, он выжил. Чтобы заговорить больного друга, Андрей Синявский решился написать прижизненный некролог. К 75-летию Виктора Некрасова «Радио Свобода» передавала эти строки.
Некрасов. Светскость, как определяющий, как положительное начало. Все мы монахи в душе, а Некрасов — светский человек. Мы закрытые, мы застывшие, мы засохшие в своих помыслах и комплексах. Некрасов открыт всем дядюшкам и тетушкам, всем клёшарам, всем прогулкам по Парижу. Светский человек среди клерикалов. Ему недоставало трубки и трости. И посреди феодальной социалистической литературы первая светская повесть «В окопах Сталинграда». Странно, что среди наших писателей от рождения проклятых, удрученных этой выворотной, отвратной церковностью прохаживался между тем светский человек, солдат, мушкетер, гуляка, Некрасов. Божья милость, пушкинское дыхание слышались в этом вольном зеваке и веселом богомольце. Он носил с собой и в себе этот вдох свободы, и он был человеком par excellence. Почему я все это сейчас пишу, когда Некрасов еще не умер, чтобы, если он выживет, подарить ему эти странички как очередную медаль за отвагу? А потом скажите, что мне делать сейчас, если о нем не писать? Чем помочь ему, кроме такого вот прижизненного некролога? Толпиться в больнице? Звонить по врачам? Да всех врачей уже обзвонили в окопах Сталинграда. Нужно же было родиться и кончить свои дни в Париже, чтобы где-то посередине написать «В окопах Сталинграда». Да, нужно. Нужно же было уехать из Киева, из России, чтобы, приехав в Париж, тебя разрезали пополам и выкачивали бы гной из брюшины, из почек и из легких. Не лучше ли было бы там, в Киеве, окончить дни, отмеченные литературной газетой? Куда лезешь? Зачем летишь? Глоток воздуха. Последний глоток свободы.
Андрей Синявский. Непригодившийся некролог Виктору Некрасову. Радио «Свобода». 20 июня 81 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Этот час информационной программы «Время свободы» завершает очередной репортаж в рамках рубрики «Истории Запада и Востока». И на этот раз он из Испании, власти которой только что приняли так называемый закон о половой идентичности. О чем идет речь? Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Мадриде Виктор Черецкий.
Закон касается исключительно транссексуалов. Его суть в том, что отныне они получат право официально менять имя без предварительной операции по изменению пола. Министр юстиции Испании Фернандо Лопес Агилар. После получения справки от врача, свидетельствующей о том, что заявитель находится в процессе транссексуальной эволюции, он может претендовать на изменение имени и пола в официальных документах. При этом ему не обязательно подвергаться хирургическому вмешательству. До сих пор транссексуалы в Испании имели право на изменение имени, пола и, соответственно, документов только по решению суда и только после операции. Ну, а у тех, кто с операцией по тем или иным причинам не спешил, возникало множество проблем. Ведь каждый раз, предъявляя документы, им приходилось объяснять, почему, к примеру, он по удостоверению личности женщина, или почему она по документам мужчина. Хорхе, в документах которого значится женское имя Инмакулада. Я мужчина, который родился с женской анатомией, поэтому мне приходится постоянно претерпевать унижение. И так на протяжении 32 лет моей жизни. Хорхе – член Испанской государственной федерации лесбиянок, геев, транс и бисексуалов, массовой общественной организации, которая пользуется в Испании большим влиянием и в общественной, и в политической жизни страны. По ее настоянию правительство Испании одобрило летом прошлого года закон, разрешающий однополые браки. Причем лица, вступающие в такие браки, получили те же права, что и мужчины и женщины, вступающие в браки традиционные, вплоть до усыновления детей. Однако проблема транссексуалов тогда не была решена. Правительству, судя по всему, было не до них. Однополые браки вызвали крайне негативную реакцию консервативной парламентской оппозиции и католической церкви. Промедление вызвало бунт в стане самой правящей социалистической рабочей партии. Карло Антонелли, координатор по вопросам транссексуалов в группе по работе с сексуальными меньшинствами федерального руководства партии, пригрозила правительству голодной забастовкой. Свою позицию Карло, в прошлом мужчина, объяснила следующим образом. Речь идет о гражданских правах, об основных правах человека, поскольку по сей день мы не можем реализовать себя в обществе. Дело в том, что среди испанских транссексуалов до 90% безработных, поскольку многие испанские предприниматели относятся к ним с недоверием и на работу не принимают. Хотя дискриминация из-за принадлежности к сексуальным меньшинствам в современной Испании наказуема, так же, как и дискриминация по половым, религиозным или расовым признакам. Однако еще четверть века назад, при режиме генерала Франко, гомосексуалисты и транссексуалы приравнивались к преступникам и подлежали суду и тюремному заключению. Что касается числа лиц, которых коснется новый закон, то в Испании только зарегистрированных транссексуалов около 3000 и, возможно, еще больше незарегистрированных. Теперь, когда противоречий между внешностью и документами не будет, транссексуалы надеются, что окружающие перестанут обращать на них внимание. К тому же смена документов будет производиться без огласки, административным путем. Педро Сероло, член руководства соцпартии, секретарь по работе с общественными организациями. Вопрос о смене пола перестает быть прерогативой судебных властей и становится чисто административным. Между тем, власти пока молчат об одном из основных требований транссексуалов – о бесплатных операциях по изменению пола. Дело в том, что здравоохранение в Испании в основном управляется и финансируется на региональном и городском уровне. И кое-где, к примеру, в Андалузии эти операции уже осуществляются бесплатно. В других провинциях данный вопрос находится в стадии обсуждения. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
Завершается очередной отрезок утреннего выпуска программы «Время свободы». А вот темы следующего часа.
Состояние беженцев в России. Охрана озера Байкал. Испытание северокорейской баллистической ракеты. Мыши и вампиры, которые узнают свою жертву по дыханию. Вы узнаете о них в новостях науки. И финал Кубка Стэнли.
Продолжаем принимать ваши сообщения с ответами на вопрос. Представляете ли вы себе жизнь без мобильного телефона? Мобильным нельзя пользоваться в общественном транспорте, предупреждает слушатель Валерий. У меня нет мобильного телефона, пишет нам Андрей из Одинцова, так как мобильный телефон негативно оказывает влияние на слух и на мозг. За входящие звонки надо платить. Я лучше позвоню из автомата с улицы. На работе у меня тоже есть телефон. Резонно. Я не молода, уже несколько лет не работаю, одиноко, поэтому без мобильного обхожусь. Но если бы в Москве восстановили таксофоны, доступные по возможностям поговорить из любого места, тем более, что я живу в центре, это было бы не только прекрасно, но и необходимо. Мало ли что со мной, инвалидом, может случиться на улице. Подпись Ирина, Москва. Ну, а Николай Борода, лаконичен. Сотовый телефон – это карманный бандит, без которого обходиться все труднее. Продолжаем принимать ваши сообщения.
А я еще напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». Бесплатно отправлять сообщения могут только жители этих городов. Мы ждем ваших сообщений. Пишите нам.
Я сидел в своем доме, когда вдруг услышал мощный взрыв.
Милиция должна служить народу!
Оба Давидашвили во дворе дома ожидал киллер.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Руководство телекомпании сочло, что демонстрация фильма с участием Поросенка может оскорбить религиозные чувства.
Гражданской войны в палестинской автономии не будет ни при каких обстоятельствах.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7175, 7220, 9520 и 17730. Слушайте Радио Свобода.